Начинаем очередной семинар по концепции общественной безопасности. Поздравляю всех женщин с праздником весны. Именно с праздником весны, потому что праздник 8 марта – это праздник, ну, довольно неоднозначный такой. Разница есть. Вот именно
поздравим,
что.
Женщины, слава богу.
Женщин поздравляем, я говорю, с праздником весны. Вот. Разница, я считаю, есть в праздниках именно очень большая есть разница. И не напрасно наши все исконные родные праздники, практически все праздники наши уничтожены. То есть празднуем мы не свои праздники. Начиная с Нового года традиционного. Вся наша страна практически считает главным праздником своим. А если начать разбираться, что такое праздник Нового года, ну, посмотрите православный календарь, как он называется. Называется праздник обрезания Господня. Вот это то, что мы празднуем. Праздник 8 марта, то же самое. По-моему, единственных праздник – это вот Масленица, который традиционный славянский. И тот был украден, и сейчас празднуется под эгидой православной церкви, хотя это изначально был славянский праздник. Праздновался он за 7 дней до весеннего солнцестояния и 7 дней после, то есть неделя. А сейчас сделали его до Пасхи. То есть, и этот праздник тоже уже перенесен, и празднуется не в то время. Почему это важно? По моему мнению, именно вот празднование. А что такое праздники? Праздники – это культура наша. Что мы празднуем, так мы и воспитываем наших детей. То есть, что мы празднуем, так мы и живем на самом деле. И не зря эти все праздники наши традиционные, они все были заглушены, задавлены. Сейчас вот, слава Богу, возрождаются, конечно, с большими усилиями, с трудностями, с замалчиванием. То есть нигде, где вы видите, по телевизору рассказывают о том, что вот какие наши настоящие традиционные праздники, когда их праздновать, кто их празднует. Так, где-то отрывочно как-то показывают кусочками, и то как некую экзотику. Наша традиционная исконно славянская вера, родноверие, она не входит в число тех религий, скажем, которые называются традиционные религии России. Ну, а что касается праздника 8 марта, у нас вот небольшой докладик подготовил Анатолий Юрьевич Горбенко. Сейчас он вам попытается изложить видение вот историческое, откуда этот праздник взялся и что он из себя представляет.
Здравствуйте, уважаемые друзья. Не хотел я вам портить настроение, все-таки праздник, но пришлось. Да, пришлось. Я очень рад видеть вас в таком количестве.
Да, но у нас ничего, но у нас весна, нормальное настроение. Просто надо знать, что это из себя представляет.
Рад вас видеть в таком количестве, этот замечательный весенний день. Отрадно, что столько мужчин оставили дома своих женщин и пришли сюда. Стало быть, не все так плохо, и у России есть будущее. Это уже хорошо. Прежде чем я раскрою основную тему, хочу привести пример из жизни. Ну, вернее, небольшую историю. Один мой знакомый, вот уже более 8 лет, чувствует себя отлично в законном браке. Как ему кажется, он счастливо живет. Обыкновенная московская семья, жена, муж, маленький ребенок. Он таксист, она домохозяйка. Вот отношения у них очень любопытные. Значит, когда он, отработав, приходит домой, звонит дверной звонок, ему дверь открывается на секундочку, он туда быстро просовывает денежку, и дверь захлопывается. Вот. Через некоторое время, после того, как жена посчитала, какую сумму он принес, она решает, пустить его в дом или же отправить еще поработать. Так вот, от той суммы, которую он приносит домой, зависит, будет он ночевать дома или не будет, или будет он ночевать в машине. Будет он сегодня сыт или ляжет спать голодным. Будет ли с ним жена ласкова или выполнение супружеских обязанностей она отдалит на неопределенное время. Так вот, как вы считаете, такие семейные отношения ненормальны? Да, да. Так вот, плохо то, что не то, что этот замечательный мужчина не может жить в собственной квартире нормально. Плохо даже не то, что в этой семье нельзя говорить ни о любви, ни о доверии, ни о других каких-то чувствах. Плохо то, что он сам прекрасно понимает, что так жить нельзя, что это неправильно, но тем не менее не предпринимает никаких действий для того, чтобы изменить эту ситуацию. Вот это самое страшное. Так и наш народ. Наш народ спит. И когда мы пытаемся докричаться в ухо, говорим: люди, вас убивают. Нам говорят: всех не перебьют. Люди, ваши ресурсы разворовали, все не вывезут. Люди, вами правят чужестранцы. Да нет, вроде нормально правят, пока не голодаем. Вот это вот ситуация самая страшная. А вот теперь я расскажу на более свежем примере. Собственно говоря, у нас сегодня праздник, 8 марта. Так вот, и хотелось бы рассказать, откуда взялся этот праздник, кто, как и зачем. Самое главное, зачем, с какой целью его внедрил на территории СССР, а теперь Российской Федерации. Если смотреть на его историю, на чисто официальную историю, то организовать Международный женский день предложила в 1910 году немецкая социалистка Клара Цеткин на 8-м конгрессе 2-го интернационала. Еще одна замечательная женщина с такой же немецкой фамилией, Елена Гринберг, предложила дату 19 марта. В общем, решили, да, учредить такой вот Международный женский день. Последующим, с 1911 года по 1914 год, Международный женский день отмечался в разное время. И 19 марта, и 2 марта, и 11 марта. И вот тогда он по-настоящему был еще международным. То есть он проходил во Франции, Англии, Германии, Голландии. Во время Первой мировой войны этот праздник не отмечался. Не было никаких выступлений, демонстраций и так далее. 8 марта 1917 года, по старому стилю, это 23 февраля, состоялась манифестация или выступление женщин в Петербурге с лозунгом «Хлеба и мира». Через некоторое время к этой мирной демонстрации присоединились рабочие Путиловского завода. Далее эти мирные демонстрации перешли в вооруженное столкновение, в итоге отречение царя и передача власти Временному правительству. То есть с этого момента был запущен процесс развала Российской империи. То есть 8 марта или 23 февраля по старому стилю 1917 года. Так вот, наши советские идеологи так и объясняли, почему именно 8 марта стал Международным женским днем.
Историки.
Ну, историки, да. Объясняли, почему 8 марта именно стал, именно почему 8 марта было выбрано в качестве Международного женского дня. В 21 году, то есть с 17 по 21 год, никаких праздников женских не было. И в 21 году постановлением правительства Молодой Советской Республики 8 марта стал официальным Международным женским днем. Опять же повторюсь, он, как выяснилось в последнее время, он отмечался только вот с 21 года по нынешнее время, он отмечался только в республиках Советского Союза, а теперь в республиках СНГ. То есть его нельзя даже считать международным. А теперь Давайте подумаем, почему именно 8 марта, почему именно в этот день состоялась манифестация женщин, выступление женщин, почему в итоге она ссылается именно на эту дату. Оказывается, объективных причин, как таковых, не было для того, чтобы 8 марта организовать выступление. Ссылаются, опять же, советские историки ссылаются на то, что 8 марта 1857 года в Нью-Йорке выступили работницы швейной промышленности. Они требовали улучшения условий работы и повышения заработной платы. То есть выступали за равные права женщин и мужчин. Вот. Поэтому основатель считалось, что 8 марта 1917 года дата была выбрана именно с учетом тех выступлений. Но, как оказалось, это миф, очередной миф. В свободной энциклопедии, электронной Википедии, даются ссылки на статьи американских исследователей, где очень основательно касаются этого вопроса. И там четко указывается, что это был миф, созданный в 1955 году для того, чтобы разделить социалистическое движение женщин и женщин в капиталистических странах. Стало быть, не было никакого выступления в 1857 году. Значит, первое выступление по-настоящему состоялось 8 марта 1917 года. Но почему же, опять же, 8 марта 1917 года? Вот, раз не было никаких объективных причин для этого выступления. К тому же оно было, как утверждают некоторые историки, не согласовано с лидерами Второго интернационала. Тем не менее, оно состоялось. Вот. Оказалось, для того, чтобы понять, почему на 8 марта, давайте обратим внимание на тех личностей, которые, собственно говоря, предложили этот праздник. То есть общеизвестно, еще раз повторюсь, это сделала Клара Цеткин, девичество Клара Эйсин, и еще одна замечательная женщина Елена Гринберг, да. Так вот, они явно принадлежали к определенному этносу. И большая часть лидеров Второго интернационала также принадлежала тому же монолитному этносу. Так вот, давайте взглянем, было ли что-нибудь такое знаменательное в этом этносе, чтобы можно было взять за основу. И оказалось, действительно, такое событие в еврейской истории было. То есть много веков назад библейская принцесса Эсфирь послала от уничтожения свой народ, народ Израиля, и спасла его как раз 13-14 месяца Адара. Если переводить на наш современный календарь, значит, месяц Адара — это конец февраля, начало марта. Если взять за основу 13-14 месяца Адара, ну, то есть имею в виду числа непосредственно, то получается, что 8 марта или 23 февраля 1917 года как раз таки был 13 день Адара. То есть совпало вплоть до дня. Так зачем же? Давайте определимся с целью. Ну, цель большевистская понятна. То есть хотелось привлечь женщин, направить их в правильное русло, чтобы построить коммунизм на всей планете. Ну а какую цель преследовали представители вот этого этноса, этой нации? Там было две цели, но для начала я хотел бы рассказать, в чем, собственно говоря, заключалось это событие, чтобы было понятнее. Так вот, значит, после Вавилонского плена, в плен вавилонский, иудеи попали за 100 лет до описанных событий. А эти события произошли где-то в 480 году до нашей эры. Значит, это царство, иудейское царство захватил вавилонский царь Навуходоносор. И всех евреев транспортировал к себе в Вавилон. Ну, вернее, в те области, которые были им захвачены. Но, как оказалось, они там в итоге осели не в качестве пленников. Ну, а, по-видимому, вполне свободных граждан. И прожив там более 100 лет, отлично ассимилировались, привыкли к жизненному укладу, заняли такие высокие должности, скажем, как у нас сейчас, управленческие должности в экономике, в бизнесе, то есть занимались торговлей, выдавали деньги под подсудный процент, ну, чувствовали себя замечательно. И со всего огромного царства персидского поступали постоянно жалобы неблагодарных персов на деятельность вот этих замечательных людей. И в то время нравы были достаточно суровые, поэтому персидский царь принял решение, ну, огнем и мечом уничтожить. О такой акции узнала его жена Эсфирь, которая, как оказалось, была еврейкой. Вот. Но свою национальность она тщательно скрывала. Поэтому Ксеркс не знал, к какому этносу она принадлежит. И никакого подвоха вообще не ожидал. Так вот, когда она узнала о том, что творится такой вот, такая расправа, она со своим дядей Мардохеем разработали план, как спасти своих соплеменников. В итоге устроили пир, пригласили туда царя и, ну, как это можно сказать, наверное, по нашему, вернее, на современном языке звучит это, министр обороны, наверное, Персидской империи, Аман, который, собственно говоря, и докладывал царю о вот безобразиях, которые чинятся евреями на всей территории Персии. Вот. Был один пир, там не удалось царя довести до нормальной кондиции. Организовали второй пир. И в итоге на втором пире удалось уговорить царя то, что необходимо было царице Эсфирь. Ну, если говорить современным языком, он просто взял бумагу, отдал свою печать, сказал, пишите, что считаете нужным. Ну, Эсфирь со своим дядей Мардохеем так и поступили. То есть царский перстень и печать давала право написать любой приказ. В итоге такой приказ был написан. Я его зачитаю дословно. Прям как он был, кстати, написан в Библии. Царь позволяет иудеям, которые во всяком городе, собраться и встать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех вооруженных из народа и из области, которые готовы напасть на них, с детьми и женами, и имущество их разграбить. Ну, наместникам деваться было уже некуда, по всем 127 областям был разослан такой приказ, наместникам деваться некуда было. Они приняли это к исполнению, евреи объединились, и за два дня уничтожили 75 тысяч персов, причем самых лучших представителей этой нации, этого государства. По тем временам это была огромная потеря. Просто огромная. С нее и начался развал Персидской империи. А теперь посмотрите связь. Тогда начался развал Персидской империи. И с выступлений работниц в Петрограде также начался развал Российской уже империи. Так вот, в связи с этой замечательной датой связан замечательный праздник Пурим. Один из самых веселых праздников у иудеев. Талмуд, который очень неоднозначно относится к принятию спиртных напитков, именно в этот день рекомендует веселиться от души и употреблять спиртные напитки, пока уже не сможешь говорить. Так вот, самое страшное не то, что огромная Россия, раньше СССР, отмечают этот, фактически этот праздник. Самое страшное не то, что в то время погибли 75 тысяч человек. Самое страшное то, что люди к этому относятся абсолютно безразлично. Я не хотел вообще говорить на эту тему, но когда я рассказал всем женщинам, которых я знал, какой праздник мы отмечаем, мне сказали, ну и что, какая разница, кто его создал и с какой целью. Главное, чтобы было весело, чтобы нам дарили цветы, чтобы на нас хотя бы один раз в году обращали внимание. И поэтому не важно, кто его создал. Нет, уважаемые, важно, очень важно. Потому что мало того, что нашу державу развалили, мало того, что нами правят представители чужих наций, мало того, что у нас все практически украли, мало того, что прервалась связь времен, когда подчистили наш язык, так теперь нас еще превратили вот в это, в элементарную батарейку. Мы своими мощными эмоциями поддерживаем иудейский эгрегор. Поддерживаем его на Новый год, на 23 февраля, на 8 марта. Неосознанно поддерживаем эгрегор, с которым боремся, который нас уничтожает. Так вот, важно знать, откуда берутся все эти праздники. Мы же не батарейка. Так вот, что же вообще мы делаем на этих семинарах с вами? Мы не просто обмениваемся информацией. В первую очередь мы учимся управлять. А чтобы управлять, нужно знать, как это делается. И всегда стремиться дойти до сути явления, до первоисточника. Так вот, если бы все из нас по поводу каждого события, каждого праздника пытались бы проникнуть, понять, увидеть первоисточник, тогда бы мы не было такой глупости. Тогда бы, наверное, мы отмечали свои, исконно свои праздники. У нас богатейшая культура. Но почему-то в нашей культуре не нашлось праздника для женщин достойного. Я не против, еще раз повторюсь, я не против праздника для женщин. Такой праздник должен быть. Обязательно должен быть. Но нужно тоже очень грамотно подходить к выбору даты таких праздников. Чтобы в дальнейшем за наши поступки наши потомки не отвечали. Страшно другое. То, что мы пытаемся достучаться до других людей, а нас не слышат. Люди спят. Так вот, наша задача делать это без устали. Не останавливаться. И мы сегодня это делаем активно. Теперь хотелось бы сказать о хорошем. Может быть, немножко не в тему, но очень хотелось бы поделиться теперь уже радостью. Наконец-то у нас полностью скомплектована лекторская группа. Уже прошло 4 успешных занятия. И есть договоренность о том, что на праздник космонавтики или после него сразу наши лекторы отправятся по школам. То есть уже 8 человек будут доносить колбу в школах. Это уже позитивно, потому что была сформирована также и аналитическая группа из 4 человек, которая также активно работает. И также готовится, сейчас активно готовится и группа, которая будет заниматься проведением общественных мероприятий, то есть масштабных массовых акций. То есть процесс в Москве идет, но это не значит, что можно опустить руки. Нужно продолжать активно участвовать в этом процессе. Кроме нас, с вами никто этого не сделает. Особенно я хотел бы обратиться к регионам, которые будут потом смотреть эту запись. Оттуда вообще ничего не слышно. Ну, вернее, конечно, приходят отдельные радостные известия.
Нет, ну почему? Есть Новосибирск, Иркутск. Есть места, где люди нормально работают, но в основном, да, очень мало.
Я хотел бы именно для наших регионов сказать, что не нужно смотреть на центр, не нужно ждать указаний, выполнить то или это. Нужно самим брать ответственность на себя и самим заниматься решением тех проблем, которые имеют место быть. Вот на этой оптимистической ноте я хотел бы закончить свое выступление. Да, слушаю вас, если есть вопросы.
Значит, развал Российской империи начался вовсе не с дня 8 марта, а с тех противоречий, которые сделали Российскую империю, когда были бедные и богатые. Кстати, богатые, в общем, все время находили общий язык, потому что 80% торгового капитала находилось в руках евреев. Это раз. Вот. И потом, что не кажется ли вам, вот то, что вы критикуете своих врагов, но дело в том, что и враги ваши, сегодняшние находящиеся у власти,
у нас нет врагов.
Отменяйте советские праздники, что они отменили 7 ноября, в том числе, и хотят отменить 23 февраля, и в данном случае сейчас подаются такие на 8 марта нападки, то и вы с ними действуете, со своими врагами заодно, против социальной справедливости, против социализма, как общество, именно в интересах большинства народа.
Эмоционально, но непонятно. Каким образом мы против?
Мне кажется, это признаруто вообще
коммунистическое. Просто затянута эта дата в таком клиническом празднике. На самом деле, действительно, день освобождения трудящихся женщин от вот этого несправедливости. Действительно, им платили меньше, работали
не
больше.
Этого не было.
Сейчас
по-другому.
А зачем?
Анатолий Юрьевич, да. Что это не важно употреблять на коммунистическое.
А у нас где вы видели националистические мотивы?
Мне кажется, употребление камеры вообще мешает открытости. Мы как бы работаем на камерах. Вообще, мы должны без записи общаться откровенно.
Так вот, я еще раз скажу, для тех, чтобы было понятно. Евреи не враги нам. Наша задача не биться с ними, потому что они являются просто инструментом в руках глобального предиктора.
Пушечное мясо.
Да, да, да. Их даже можно пожалеть по той простой причине, что во все времена обрезание проходило именно людей, которые не виноваты в этом.
А это вообще возможно сделать?
Возможно.
Я прошу прощения, один момент был очень важный. Я как один из присутствующих, изучающих КОП, с позиции КОП, для начала рекомендовано ознакомиться с ее основами, в том числе с достаточно общей теорией управления, при помощи карандаша в руке. Вот. И тогда потом здесь говорить что-либо. А не зная этого всего, загонять всю аудиторию в блудь, извините меня за выражение, и отнимать время у нас. А время, между прочим, здесь оплачивается.
Да это вот понимаете, это уже говорилось неоднократно, говорили уже на многих семинарах, что, ну, друзья, пожалуйста, если вы хотите что-то покритиковать, для начала постарайтесь ознакомиться с тем, которое мнение уже наше высказано давно, и во многих работах уже это прописано. А просто, ну, приходи, ну, вот сейчас вот... Дама вот приходит постоянно нам про марксизм тут. Приходит там еще... Сейчас ей надоест ходить, придет другой там еще какой-нибудь мужчина опять начнет опять ту же тему начнет развивать. Ну, с каждым индивидуально работать. Ну, приходите в штаб, мы с вами индивидуально поговорим. Ну, а на семинаре просто здесь другие цели, задачи. Здесь собираются люди для того, чтобы какие-то вопросы обсудить. Если вы хотите провести семинар по марксизму, ну кто же вам запрещает? Арендуйте зал, соберите людей и проводите семинар по марксизму, а мы с удовольствием придем и у вас выступим. Я вам обещаю, я лично приду и с вами там поспорю из зала, вот так вот, как вы. Поговорю что о том, что такое марксизм, что такое нет. Ну так договоритесь с залом, пускай он придет, если ему и будет интересно, я думаю, все придут к вам. Вот, а если вы хотите, вот, чтобы мы здесь собрали людей, оплатили зал, а вы пришли и здесь самовыражались, ну не будет этого. Хотите выступить по какой-то теме, подойдите, объясните, какую тему вы хотите сказать. Вы дайте тезисный план, если это согласуется с нашим видением. С концепцией общественной безопасности, тогда вы выступите. Если не согласуется, тогда вы не выступите. Я еще раз повторяю, здесь семинар по концепции общественной безопасности. И здесь, если кто-то хочет по каким-то другим вопросам, тут действительно словесную блудь какую-нибудь здесь выдавать, арендуйте зал, собирайте народ и делайте там что угодно. А здесь мы отвечаем за порядок, за последствия, поэтому мы здесь будем руководить.
Кстати, эту версию о том, что праздник Пурима, праздник 8 марта, они взаимосвязаны, высказали отнюдь даже не русские, а сами же евреи. Если желаете, на еврейском сайте, там, где представлена еврейская энциклопедия в электронном виде, там как раз таки есть этот момент. Вот, так что вы можете убедиться.
Да, еще хотел бы добавить.
Мы не нагнетаем никакую обстановку такую вот.
Нет, но они ушки выпекают. Они выпекают ушки.
Надо, да, правильно? Ушки Амана выпекают.
То есть, там отрезали уши и приносили как доказательство, что заколбасили этих
перцев. Еще хотел бы добавить вот то, что вот молодой человек сейчас выступил. Просто нам за последнее время настолько навязано, ну не за последнее время, это уже за очень длительное время, настолько навязано вот понятие этого, отрицательный смысл в это слово национализм вложен. Но я не буду сейчас вдаваться в подробности, там, что такое нация, что такое народ и так далее. Это каждый может. Национализм это от французского слова пошло. Наш слово это народ, от слова род пошло. Что такое национализм? Если уже разбираться, национализм это любовь к своему роду. Если мы так понимаем, то что здесь плохого? Если это не уничижая другие рода, другие национальности, ну что здесь плохого в этом? Это отлично, это правильно, это так и должно быть. Вот. А если в это понятие национализм еще вкладывать, конечно, то, что возвеличивание своего рода за счет унижения других, тогда да, тогда мы согласны, это очень, очень неправильное, очень отрицательное явление. Тут же, опять же, кто как понимает, вот если мы определимся с понятиями, тогда мы уже и можем разобраться, как мы к этому относимся, к этому слову. Вот. А что касается вот именно проявлений национализма, если мы произносим, ну, вот, молодой человек, я вот вам отвечаю, если мы произносим там слово «еврей», это не значит, что мы националисты. Как вы согласны?
Как Берн Лазар так сказал, так оно сейчас и происходит. Вот мы как бы разжигаем как бы в себе эту ненависть.
Абсолютно нет. Вот я сейчас в камеру скажу. У меня друзья есть евреи. Причем тут мы ненависть к евреям разжигаем. Нет, почему? Причем тут ненависть к евреям? Евреи сами, если есть евреи, которые вот живут с нами вместе, работают, извините за выражение, в этом же дерьме, в котором вся наша страна находится. Какая к ним может быть ненависть? Если призывают там некие силы идти там громить их и таким образом навредить там Чубайсу, Березовскому, Абрамовичу или Ротшильду, ну это же глупость. И у нас такого нету. И что касается концепции общественной безопасности, этот вопрос там давно решен и закрыт. Никакого национализма там нету в концепции общественной безопасности. Но опять же, разбираться в этом надо. А почему нет? Если мы будем вот так вот скромненько отмалчиваться по этому вопросу, потому что, ну, стыдно как-то вот кому-то, почему-то вот слово «еврей» произносить. А почему стыдно, опять же? Это тоже не просто так. И вот такое вот отношение к этому слову, то что если ты говоришь «еврей», то ты националист. Такое отношение то же самое навязывалось искусственно. Вы знаете, после революции существовала уголовная ответственность за произнесение слова «жид». Вот откуда корни все эти растут.
Ну, корни, по-моему, уже гораздо
раньше. Ну, корни раньше, да, я говорю. Просто это надо понимать, что этот процесс... Сейчас, одну секундочку. Этот процесс не сам по себе происходил, а это действительно управляемый процесс. Во всех явлениях нужно разбираться. Во всех явлениях нужно разбираться и стараться доходить до основания. Для того, чтобы понять это явление. Потому что если мы будем отмалчиваться и скромненько так отворачиваться от этого явления, то оно от этого существовать не перестает, это явление. Оно все равно влияет на нашу жизнь. Если мы на него закрываем глаза, то мы просто теряем контроль над процессами, над управлением. И переходя вот ко второй части того, что вы затронули, родноверие. Родноверие – это изначальные религии, которые были во всех народах. Все большие религии современные, они возникли на основании чего-то, они не возникли из ниоткуда. Они возникли именно на основании родноверия. И если вы обратите внимание, то практически все современные религии, большие имеется в виду, они в большей либо меньшей степени они отрицают друг друга. То есть каждая большая религия претендует на абсолютную значимость для всего человечества, для всего мира. И если мы с этой точки зрения посмотрим на родноверие, то в родноверии именно такого не было и нет. То есть родноверие не претендует ни на глобальную значимость для всего человечества, не претендует на отрицание других религий. То есть если, допустим, в том же христианстве говорится, там, что в Царствие Божие может войти только тот, кто христианин, да, является, остальные там, хоть ты будь чукча, хоть эскимос, хоть кто, если ты даже никогда в жизни об этом не слышал, об этом христианстве, живешь там в племени каком, ну, значит, не войдешь ты в Царство Божие. То в родноверии такого нет. А как людям объединиться вообще? Как вот преодолеть этот глобальный принцип «разделяй, стравливай и властвуй»? Каким образом? На основании существующих глобальных религий это сделать просто невозможно. То есть это можно где-то на каком-то этапе, можно прийти, организовать какую-нибудь конференцию глав там этих церквей. Они там между собой даже и подружиться могут. Но сегодня они подружатся, а завтра придет кто-нибудь еще другой, перетолкует там это писание по-другому. А во всех писаниях есть противоречия, которые вот сталкивают лбами просто все эти религии. Перетолкует это по-другому, расскажет народу по-другому. А то, как сознание людей... может изменяться, это, ну, каждый человек там старше 20-30 лет может на основании уже собственного опыта видеть, как изменялось сознание людей вот в нашей стране. Вот это опять к тому, что мы вот на прошлом семинаре касались вопросов алкоголизации, наркотизации. 20 лет назад, скажем, в Москве, ну, 15-20 лет назад, в Москве вот проблемы наркотиков как таковой была она, конечно, но это была одна из каких-то проблем там, ну, заднего плана, так скажем. То есть это была 10-я, 20-я, 40-я проблема. Молодежь это понятия не имела о том, что это такое. Милиция не знала, что такое наркотики. Потребляли это дело. И милиция просто не знала, что такое наркотики. Никто не знал. И как же за 20 лет наша страна вышла на первое место по употреблению героина? Первое место Россия за 20 лет всего-навсего изменили настолько сознание людей, что они уже готовы и колоться, и курить, и пить, и что угодно делать. То есть заниматься самоуничтожением. И вот, возвращаясь к вопросу о религиях, как вот подружиться людям всем? Вот все мы хорошие люди.
Через равновесие?
Все мы хорошие. Есть два. Ну, вы согласны с тем, что на основании существующих религий добиться какого-то стабильного, долговременного союза невозможно? То есть сегодня они подружатся, а завтра придут другие главы там конфессии и скажут, да, это все фигня, вот почитайте эти.
Да даже в контексте христианской веры они все конфликтуют между собой.
Сколько, да, тут то же самое, да.
50, католики, протестанты, я уж про скопцов и остальных не говорю, где вещи совершенно...
Совершенно верно.
А в мусульманстве вообще все суры, как... Извините меня, как кому нравится.
Да и мусульманцы то же самое, шииты, сунниты и так далее. То есть вот, а как этот принцип преодолеть? То есть очевидно, что на основании того, что существует, это и было создано для того, чтобы людей можно было разделить и в нужное время стравить между собой. И это очень прекрасно работает. То есть каждый это может видеть, как это работает. Отлично это работает. В том же Ираке там этих шиитов, суннитов стравливают. В Европе посмотрите, как там этих гугенотов вырезали. Сейчас, как у нас, вот на мусульман как навешивают все это ярлыки, что все мусульмане эти террористы. Это что, тоже ярлык этот случайно навешивается? Тоже не случайно. Вот, и вопрос встает здесь, а как же, как это можно преодолеть? Это можно преодолеть двумя способами. Либо подняться на надконфессиональный уровень, то есть изобрести некую религию, которая бы всех объединила.
А не надо это... объединять, уже все есть. Сказания и предания, скажем так, фольклор так называемый, у всех народов во всем мире.
А вот это то, о чем мы говорим, что то есть изобрести религию какую-то, некую там саентологию новую создать, которая бы объединила всех людей. Ну, не пойдут люди на это, ну, потому что... Да, а вы понимаете, насколько это противоречит догмам, которые религиозным, которые сейчас навязываются? Ну, нормальные люди есть везде, понимаете? Есть и в православии, а что? Вот батюшки там эти, которые где-то... Я не имею в виду вот этот вот гадюшник весь, московскую патриархию, верхушку вот эту. А вот те, которые где-то там в стране служат, батюшки эти, в церквях, в деревнях. Что, там что ли нету нормальных людей, понимающих? Тоже есть. Везде есть. Но опять же, как объединить людей? Вопрос у нас глобального уровня. Как? Либо на надконфессиональном уровне, либо выйти на подконфессиональный уровень. А подконфессиональный уровень, то есть выйти на уровень тот, откуда все эти религии выросли. Выйти на надконфессиональный уровень, это значит изобрести новую религию. Ну попробуйте вы пойти вот сейчас изобрести новую религию и пойти людям рассказать. А вот давайте вот сейчас вот так вот. Настолько будет отторжение у людей, понимаете? Вот. А есть же уже все, ничего изобретать не надо. Есть родноверие, которое было у всех людей. Нужно только, чтобы люди это вспомнили. Которое не отрицает друг друга. Понимаете? В чем самая главная разница? В том, что существующие конфессии, они отрицают друг друга. Они все претендуют на глобальность. А родноверие, оно не претендует на глобальность. У каждого народа есть своя какая-то, свои корни, есть свои роды, свое родноверие. Вот и с этой точки зрения, понимаете, призыв вот...
Я хочу сказать, что я продолжу изучение мертвой воды, и родноверие пока не буду касаться.
Ну, да ради бога, никто же не заставляет вас, и, как говорится, не тянет вас за руку никуда. Не в родноверии. Это наше предложение. Вот, если вы...
Спасибо.
Нет.
Ну, как бы нужно изучить, что вы хотите сказать.
Совершенно верно, согласен с вами. Надо изучить, во-первых, и то, что вот Юрий Александрович говорил на прошлом семинаре, нужно изучить и понять это самостоятельно, а не поверить кому-то. Никому не надо верить на слово. И нам в первую очередь не надо верить на слово. Надо взять и произвести работу. Учение, обучение – это большая внутренняя интеллектуальная работа. И пока вы эту работу не проделаете, пока вы для себя не сделаете какие-то выводы, которые вы сами своим пониманием, своим соображением, своим умом до них дойдете. Вот если вы дойдете до них, тогда это будет ваше. Тогда вы будете этим руководствоваться в жизни. А если вы просто увидели вот... хорошего человека, там как говорит хорошо, кто-нибудь там что-нибудь рассказал вам, вы ему поверили, а завтра увидите другого, который говорит еще лучше, поверите уже ему. Не надо никому верить.
Надо быть проще. В нашем родном русском языке, в том, о котором мы разговариваем, и что касается разноверия, у нас все корни именно тех древних языческих божеств. То есть было Ярило. Есть, да, яровые посевы, скажем так, все это прекрасно знают. Соответственно, богиня смерти, да, Марена, море, мор, умора, тут далеко ходить не надо. Это все в нашей культуре, в нашем языке.
Совершенно верно. Ну, сколько ни вытравливали, а все-таки куда ни ткнись, а везде. Ну, эти корни наши, они же остались, они никуда не делись. Их надо искать, их надо находить, их надо понимать. Вот, а сейчас, извините, вопросы там давайте чуть-чуть попозже, если... сейчас слово вот хотел предоставить Юрию Александровичу Москалеву.
По докладу?
По докладу?
Да.
Ну давайте еще да, по докладу, если вопросы, скажем.
Значит, в нашей стране, мне кажется, создали два своих трека, как раз 23 февраля и 8 марта. Вот в чем, собственно, проблема, то, что мы отмечаем свои праздники именно в те даты, которые, собственно, существуют в еврейском народе. Вот, собственно, все. Чем это плохо? Спасибо.
Это плохо тем, что осознанно или неосознанно мы подключаемся к этому эгрегору. Потому что он гораздо более древний, более мощный. И он, наш молодой эгрегор, охватывает собой. И поэтому, да, объемлет собой.
Но молодой не значит слабый.
Я согласен, да. Молодой не значит слабый.
Так еще неизвестно, какой сильнее.
Так он изначально вписан был в него.
Да, он был изначально вписан, а теперь он выполняет роль подпитки. Все. Он подпитывает древний эгрегор. Кстати, что касательно Пурима, в этом году он начинается завтра. Вот. Не 8, а 9. Дело в том, что у евреев лунный календарь, они по лунному календарю жили, а у нас солнечный, поэтому постоянное смещение происходит, то есть не попадает в один и тот же день. Вот. Но что касательно 17 года, еще раз повторюсь, это выпало на 8 число, в этом году на 9 число. То есть постоянно происходит смещение там на 1-2 дня, в некоторых случаях и больше.
Да, Дмитрий Иванович прав, надо в своих праздниках разбираться. И здесь следующий момент. То, что многие вот эти вещи, они, скажем так, синхронизированы с праздником Пурима. То, что особенно вот такие глобальные вещи. Поэтому, если вот отследить историю на таком на довольно длительном времени, то есть вот эти события, которые происходят в конце февраля, начале марта, то есть очень много таких знаковых событий. В частности, было подтянуто к празднованию Пурима смерть Иосифа Виссарионовича Сталина на 5 марта. То есть по 1953 году, он умер раньше, и умер он как герой, и об этом практически вот прошли сейчас ряд передач, но об этом практически нигде не сказали, что когда вот его нашли на полу, да, он был одет в мундир генералиссимуса, и об этом не сказал ни один практически канал такой вот наших центрального телевидения. Он готовился... Готовился к смерти, и для него это был последний бой. Вот такие вот вещи. И кто-то потом его переодел в гражданский мундир, когда уже, вернее, в гражданский костюм, когда его хоронили. Ну, и опять же, я обращаюсь ко всем, просьба не зацикливаться на этих вещах. Тем не менее, о них надо знать. А в частности, то, что касается 8 марта. Я, Анатолий Юрьевич, я... Уже тут выступление хорошо?
Да,
все,
конечно,
вы,
конечно,
все,
да. Спасибо.
Да. В частности, то, что касается 8 марта. Анатолий Юрьевич сказал, что показал батарейку, и показал он ее очень правильно. А если мы не осознаем это, то мы являемся той батарейкой Energizer, на основе которой работают вот эти вот глобальные эгрегоры. Поэтому, прежде всего, первое, что происходит, когда человек осознает, происходит отключка от эгрегора. Отключка. И потом в режиме очень длительного, в зависимости от внутренних таких психических способностей вообще человека, это может занять от одного месяца там, до нескольких лет, то есть уже и уже не подключаться. То есть вот этот вот момент надо всегда проверять. То есть подключен ты к этому или не подключен. Но опять же, как это проверять в концепции общественной безопасности, в ДОТу, там подробнейшим образом все описано, когда ты являешься подключенным, а когда ты не являешься подключенным. И вот в продолжение этого, тем не менее, здесь вот очень такую мощную дал информацию Анатолий Юрьевич, все теперь понимают, что, то есть я считаю, что все отключены. Я хотел бы обратиться к женщинам, к соратницам, к подругам. Хочется такие сказать, очень такие теплые, горячие, там, объемлющие слова, но очень язык ограничен, я извиняюсь, конечно, но тем не менее. Женщины, дорогие женщины, девушки, матери, сестры, от вас зависит очень много. От вас зависит именно, скажем, тот боевой настрой ваших половинок, ваших близких. То есть, когда есть за собой тыл, когда есть крепкий, надежный тыл, то для мужчины нет недостижимых целей. И тем более той деятельностью, которой мы занимаемся, очень мощной, очень общественно нужной деятельностью. И поддержка вот именно тыла, именно второй половинки, именно той, ну, именно второй половинки, больше по-другому не скажешь. Очень она существенна, очень существенна. Поэтому спасибо вам за ту поддержку, которую вы оказываете, за тот тыл, который вы держите, и за поддержку семьи в целом, то есть как хранительница очага. Низкий вам поклон, спасибо, с праздником. Это то, что касается 8 марта. Здесь вот поднялось сразу несколько вопросов, поэтому я вкратце по ним пробегусь. Прежде всего, концепция общественной безопасности, прежде всего, говорит о том, не просто говорит о том, а есть там прямое предложение каждому тому, кто желает узнать, есть ли Бог или нет. Бог есть, в концепции говорится об этом прямо. Поэтому здесь вот мы являемся вот той именно объединительной силой, которая примиряет абсолютно любую конфессию. Абсолютно любую конфессию. Здесь было сказано про христианство. В христианстве на сегодняшний день около 2000 сект. Около 2000 сект, то есть различных, абсолютно различных направлений. В мусульманстве там 4 направления. Это шииты, сунниты, исмаилиты и ваххабиты. 4 вот направления. Но тем не менее, суры в Коране расставлены, очень правильное замечание, конечно, то, что, но они не как попало расставлены, они расставлены по возрастанию. Начиная со второй, вторая сура корова, самая большая, и потом идет по нисходящей. То есть повествование идет не так, как развивалось, и так, как они были даны Мухаммеду, а по размеру. То есть вот любое большое произведение, если опять же разложить по размеру глав, то несколько будет непонятно. Но тем не менее, Коран – это единственное учение, которое за 1500 лет дошло до нас неизолганным. То есть в том виде, в котором оно было написано, переписано уже писцом Абу Зейдом, и в течение 1500 лет оно практически было неизменно. В этом ценность Корана. Более того, что в Коране на последних страницах там даны 4 уровня сур, как они вообще были ниспосланы Мухаммеду. То есть, в принципе, если тому, кто интересно, то есть последовательность и хронологию выстроить не составляет особого труда. Более того, что я вам скажу, что очень интересные вещи раскрываются, вот когда вот уже начинаешь путем вот хронологически выстраиваешь хронологию и таким образом читаешь Коран. Поэтому бояться тут какой-то информации не надо, мы ее и не боимся. То, что вот говорил парень про родноверие, я так думаю, что скорее всего он имел в виду, что идут сейчас некоторые процессы над, скажем так, общественными организациями, которые присвоили себе это название в каком-то в таком частном порядке. Но речь вот здесь Евгений Иванович, Анатолий Юрьевич объяснили, речь идет об именно возвращении к нашим корневым истокам. По сути, в общем-то, если посмотреть, раньше все были славяне, все мы жили здесь, вот в районе севера, и потом распространение вообще расселения шло именно с севера на юг, оно никак не с юга на север, никак не с юга на север. Здесь вот еще, кстати, вот такая, как, не знаю, как пример, да? Я являюсь еще директором культурно-образовательного центра Республики Индонезия в городе Владивостоке при Дальневосточном государственном университете. И в беседе с деканом, профессором Соколовским, мы разговаривали на тему языкознания, и он сказал такую интересную вещь. Прилетали двое лингвистов, индонезийцев, и прилетели в Владивосток, потом прилетели на севера Архангельской области. И там проводили этнографическую экспедицию. И там живет несколько деревень, которые вот имеют определенный диалект, который, ну, несколько, скажем так, нашему слуху, он такой непривычен. И через две недели, буквально через две недели, естественно, индонезийцы не знали русского языка, русский индонезийского. Но через две недели жители вот этих деревень начали общаться с этими людьми, практически, ну, нашли некий такой симбиоз. Но вот они вывод сделали, то, что это вот корни индонезийцы, что индонезийские корни. Ну, а мы, естественно, понимаем, что...
Диалект русского языка был там на севере?
А?
Диалект русского языка?
Да. То есть, ну, он своеобразный. Если, опять же, я все хочу у него более подробнейшим образом это расспросить. Потом, если дадите задание, я в ближайший месяц это дело могу подробнейшим образом расспросить. То есть, вот таким вот образом. Поэтому родноверие – это вот именно возвращение к корням, к истокам славянской веры. То, что касается вопросов марксизма, очень для нас больной вопрос. Вот на буквально в среду или в четверг приходил ваш товарищ к нам в штаб. Очень мы хорошо поговорили. То есть Александр очень, ну, оказалось, так скажем так, человек, который умеет слушать, хотя вот здесь вот в зале он несколько так по-другому себя вел. Поэтому мы еще раз приглашаем всех, кто желает высказать именно свою позицию, не заниматься популизмом, а именно отстоять какую-то свою позицию, доказать какую-то свою точку зрения или же указать на то, что мы не правы. Просьба приходить в штаб, мы готовы выделить время, потому что прежде всего это важно, для нас важно, вы тоже люди русские, мы все здесь люди русские. А то, что касается праздника 7 ноября, да, в течение 70 лет для наших отцов, дедов, прадедов, и для нас это был праздник, на который мы ходили с демонстрациями и так далее. Но опять же, что это был за праздник? Что он нам принес? При штурме Зимнего дворца, по разным оценкам, погибло от 3 до 5 человек. И двое из них, это точно, которые захлебнулись от вина в подвалах Зимнего дворца, два матроса. Утонули просто. Были выбиты бочки, и вот они упали просто, и вот, собственно, вот в этих лужах и захлебнулись. Штурма как такового его не было. Как такового не было. Была, по сути, вот то, что мы говорим, прямая передача власти от Временного правительства, передача власти правительства Ленину. То, что вот нам рисуют картинку в фильме Эйзенштейна, когда вот берут зимние, это картинка. Это прежде всего картинка. Но тем не менее, это часть нашей истории. Вот сейчас вот то, что вводится опять же в школах, это основы православия. Наших детей сейчас будут заставлять учить царей династии иудейских, которым там по 1500, по 2000 лет, а ту же историю, которая произошла, буквально еще 100 лет не прошло, она имеет или извращенную версию, или же как минимум урезанную версию. То есть внимание к ней не привлекается. Но тем не менее, это часть нашей истории. Как бы мы к ней ни относились, и историю, ее можно рассматривать с позиции двух концепций. То есть история – это второй приоритет обобщенных средств управления. Поэтому просьба, опять же, ко всем, изучайте концепцию более глубоко, осваивайте, готовьте вопросы. Может быть, я думаю, что можно их перед семинаром, вот Евгений Иванович сюда, тут кто-то, кто будет вести, в письменном виде эти вопросы будут учитываться, и на основе этих вопросов будут готовиться уже дальнейшие семинары. Немного бы еще хотел сказать по текущей работе. Анатолий Юрьевич... То, что вот по лекторской группе ребята занимаются, ребята растут, здорово. То, что вот 12 числа приняли решение идти в школы. Здесь я обращаюсь через этот семинар посредством в камеру, да? Обращение ко всей стране. То, что по возможности в регионах, вот именно нам надо синхронизировать. 12 апреля, это великая дата. Это... точка, ну так скажем, вершина вообще деятельности в целом Советского Союза и деятельности управленческого аппарата, который создал Иосиф Виссарионович Сталин. И вот наиболее ярко выраженная точка. И вот приурочивание к этой дате, она является, ну такой, ну я бы сказал, даже где-то мистической. Поэтому просьба ко всем регионам скоординировать работу с таким образом, чтобы или перед 12-м, или непосредственно после 12-го провести встречи, лекции в школах, в институтах, в техникумах, где у кого есть возможность, и дать нам, ну скажем так, некий отчет непосредственно на почту. Естественно, не надо смотреть вот то, что опять же сказал Анатолий Юрьевич, что вот таким надо смотреть на Москву, и так вообще-то надо смотреть, соотносить свои действия с общей, скажем так, генеральные линии, которые ведем мы вместе все с вами, То есть вопрос о подготовке к съезду партии, который пройдет, был буквально, мы все-таки думаем, что это в июне, в ближайшее время мы уточним, и к вопросу по воссозданию политического статуса. И вот эта работа требует громаднейшего концентрации каждого из присутствующих здесь вот в зале и каждого на члена партии, который находится в регионах по всей нашей стране. Поэтому внимательно относиться ко всему происходящему, включаться в работу тем, кто еще не включился. Наше дело правое, победа будет за нами. И девиз «Сначала думай о родине, потом о себе» является основным в деятельности нашей организации. То есть он позволяет уйти от той атомизации общества, которую навязали нам всем. От той атомизации, которая позволяет толкать каждого, в результате этот каждый начинает толкать себя. Кто-то, тот, кто ее организовал, сидит сверху и потирает руки. Толкайтесь. И, кстати, вот вопрос очень такой существенный, мы вот затронули, я его выношу в данном случае на обсуждение, вопрос праздников. Я думаю, что в ближайшие недели две мы, наверное, начнем информировать о тех славянских праздниках, которые вот есть у нас. Вот здесь, наверное, в таком виде, как объявлений. Но и самый такой основной момент, у нас вот сейчас есть День защитников Отечества, вроде как День мужской, да? День вот тут 8 марта, который вроде как, вы сейчас поймете, почему я говорю, что вроде как. Потом есть День защиты детей. Чуете, да? Откуда все? Всех разделили. А где у нас День семьи? Как ячейки, из которой произрастает общество. Поэтому я считаю, что и я думаю, что было бы неплохо подумать и выйти с таким предложением о создании такого праздника, как День семьи, и подумать ту дату, на которую бы можно было бы ее назначить. Пока навскидку это день весеннего солнцестояния. Я считаю, что это оптимальная дата, это день именно семьи, мамы, папы и ребятишек. Сегодня в этом году, по-моему, 23 марта. Если я не ошибаюсь, я извиняюсь, я вот не готовился, это вот буквально здесь пришло вот тут такое. Если будут у кого предложения, опять же, все знают нашу почту, милости просим, пишите, задавайте вопросы, выносите свои предложения. А как вы видите работу по активизации, по устойчивой активизации и выхода на устойчивый уровень работы? Спасибо.
Ну, весной Навруз празднуют, в общем, для мусульмане. Здесь опять бы не получилось,
что это значит. Ну, а что? Чем это нам мешает?
Мусульмане – наши люди. Муслим, вообще муслим в переводе на русский – это предавшийся Богу. То есть, к сожалению, то, что сейчас…
Да все наши люди.
Претерпел изменения за тысячи лет. Вот почему так произошло? Почему, допустим, Библия там неоднократно переписывалась?
Дело в том, что Коран изначально, он записан в стихотворной форме. И вот арабская ритмика, вот именно стихов, если там оттуда даже один предлог убирается, то есть ритмика нарушается. Вот именно вот это, таким образом свыше был защищен Коран, именно от посягательств извне. Но тем не менее, то, что сейчас вот происходит, вот те переводы, которые есть, ну, в частности, такой... Из последних, то, что за 1500 лет никто не мог перевести его с арабского языка в стихотворной форме. Вот это удалось Валерии Пороховой. Но есть там несколько «но». И самое главное, то, что касается второй суры, где речь идет о том, что аккредитование, о запрещении кредитования под процент. И там речь вставлена, там вводится такое слово «лишшая». Не «лихва», «лишшая». То есть, в русском языке это слово и понимание его утеряно. Потом дается сноска, и вот там говорится, что да, это под проценты, но так как вот банки там туда-сюда, сейчас арабский мир встроен, и это по Корану самый великий грех. В переводе Крачковского это примерно звучит, опять же, я не дословно, но близко. «Будь проклят иудей, пожирающий рост». Бог разрешил торговлю, но запретил рост. Аллах, Аллах, кстати, вот тоже при переводе на русский язык почему-то переводчики оставили слово Аллах. И у людей сообразуется, что какой-то вот у мусульман совершенно другой Бог.
Хотя в первых переводах там Бог тоже был.
Бог один и Бог един. Вот таким вот образом. Это вот то, что касается. Ну и то, что сейчас, вот, кстати, о чем здесь отмечали выступающие, то, что сейчас на роль террористов назначены мусульмане. Для чего? Для того, что для глобального сталкивания лбами. А раньше на роль террористов были назначены марксисты. То есть, если чуть-чуть, вот 30, буквально даже 30 лет, ну не 30, чуть побольше, 35-45 и туда 50-60 лет, эти так называемые красные бригады, то есть террористы во всем мире были марксисты. Сейчас перевели это на мусульманство. Поэтому вопрос этот такой очень глубокий и очень, очень серьезный. Коран надо знать. А к сожалению, сейчас я извиняюсь, договорю, к сожалению, наши мусульмане, я имею в виду наши русские мусульмане, они Корана не знают в большинстве своем. Потому что Коран написан на арабском языке, и он не является для них родным языком. То есть они слушают то, что им говорит мулла, и как он его их трактует.
Есть же на русском языке Коран.
Есть, но, к сожалению. По опыту, опять же, общения, вот я очень много общался с мусульманами, до сих пор общаюсь, они их не видели. Более того, что когда им показываешь, для них вот это что-то такое.
Они потому что Ленин читали. Поэтому читать
Коран, то есть вот условно понять, что написано.
А вы в чем переводе? Рекомендую Крачковского. Это вот наиболее такой вот оптимальный перевод. И он наиболее доступный. По-моему, здесь, вот даже в этом.
Переводе с глухого это еще до революции. Там вообще не Аллах, блядь, так и пишется, по-моему. Дело в чем, мы были, если мне память не изменяет, мы были на одном из вечеров, посвященных Политехническому музею.
Ну, встаньте, чтобы все вас слышали.
Посвященные, значит, арабской поэзии. И, наверное, я думаю, одна из причин, слово Аллах, почему оставили, это просто термин, который, то есть у них, короче, слово Бог переводится, так понимаю, ну, то есть есть Аллах, да, у них есть слово Вседержитель. Вот Вседержитель, это как-то будет по-другому, не Аллах, а это будет, я просто забыл, и именно это просто может быть одна из причин.
Это интерпретация, Бог и Вседержитель в Коране, вот у Крачковского как раз это все четко видно. Вседержитель, Аллах, это одно и то же. Одно и то же. А вопрос, вот дальше вопрос к переводчикам. Подставным лошадям просвещения, как говорил Александр Сергеевич.
Ну, то есть... Просто вот я к чему, если даже сравнивать Крачковского там с Облухом. С Облухом я когда открыл просто первый раз, да, намного, конечно, проще. То есть я посмотрю, сразу Бог написан, ну, чисто психологически, даже по-другому. Хотя понимаю, что но все равно.
Мусульмане, они не ленятся, не ленятся. Вот и здесь присутствующих, это вот те люди, которые изучают довольно глубоко, я так понимаю, концепцию, да? А сколько вообще читали Коран? И то же самое, вы поймите, то же самое и с мусульманами. То, что они себя позиционируют. Вы вспомните 90-х годов, начало 90-х годов, когда развалили Советский Союз. Там поголовно население начало одевать кресты. Ну, у кого там денег побольше, у тех кресты побольше, позолоченнее были. У кого денег поменьше, те маленькие. Но, тем не менее, это только обрядность, это только форма. Это только форма. А от содержания были очень далеки. Очень.
Вот еще вопрос.
Да.
Вот по поводу, значит, я смотрел лекции Петрова, да, может быть, видео, может быть, не досмотрел еще, но он там косвенно коснулся саентологии, вот этого Роберта Хаббарда, но как бы суть так и не раскрыла. Есть где-то материал?
Есть. Называется книга «Приди на помощь моему неверию». Там подробно воззрение в целом на саентологию. Там подробно расписано. Вкратце, там очень сильные технологии, то, что на уровне третьего приоритета. Да, они очень сильно работают. Вопрос там в сбое самого Рона Хаббарда на уровне первого мировоззренческого приоритета. То есть это основная единица, тета-мест, Matter Energy Space Type. То есть оперирует материя, пространство, энергия, время. Вот здесь именно такой сбой, что позволяет, в принципе, вот мировой глобальным над иудейским предиктором вписать вот эту вот то учение, которое называется на сегодняшний день саентология, и по возможности вставить свой план для того, чтобы перейти на иную управленческую верхушку, то есть обрезать верхушку, та, которая сегодняшняя есть, которая создана и является на базе иудаизма, поменять вот на саентологов. То есть это один из таких глобальных проектов.
Вопрос дополнить немного. Вы хорошо затронули как тему. Вообще нет никаких противоречий между культурами исконными народов различных и, значит, концепцией общественной безопасности. Не надо здесь ничего сопоставлять. Дело в чем? Просто плюс концепции, почему она может стать концепцией глобального уровня значимости?
Она уже стала.
Она уже стала, потому что есть в ней объединено, значит, и религия, и наука, о чем сейчас только подходят наши научные светила. Вот в частности, в передачах у Гордона поднимался этот вопрос, вот надо сделать, да уже давно сделано и написано было. Вот, и дело в том, что здесь нет противоречий, просто Хобе дает что? Первое, научный метод познания через диалектику, это вот базовая работа, и достаточно общая теория управления, которая позволяет и включает в том числе Бога и позволяет управлять различными процессами. Поэтому здесь нет противоречий. То есть хронологический приоритет, конечно, его надо знать. И надо знать и арабам, и русским, и вообще различным национальностям. То есть здесь нет никаких противоречий, это вот то есть такое дополнение, чтобы поставить точку и не возвращаться.
Спасибо. Спасибо. Вопросов нет? Спасибо.
Еще в продолжение этой же темы вот хотел озвучить новости, которые у нас на этой неделе произошли. Вот все в ту же тему, о чем мы говорили. Значит, в связи с тем, что 1 сентября, если кто не знает, планируется введение в школах изучения основ православной культуры, была проведена Всероссийская олимпиада по основам православной культуры среди школьников. Это вот сообщение от 6 марта. Интерфакс сообщает, что в распоряжении агентства оказались собраны ими отрывки из ответов участников регионального московского тура олимпиады по основам православной культуры. Смеялись очень. Но для нас эти ответы еще один довод в пользу того, что основу православной культуры нужно вводить в школу, заявили собеседники агентства. Некоторые участники олимпиады продемонстрировали максимально нестандартные подходы при интерпретации строки из 150-го псалма «Всякое дыхание да хвалит Господа». Когда Давид писал псалмы, ему мешали жабы. Он приказал их выгнать, но после этого все равно одна жаба осталась и сказала, что тоже хочет славить Бога. Тогда Давид произнес «Всякое дыхание да хвалит Господа», написал один. Феопоп Аввакумий написал другой. Протопопу Аввакум. Протанов Аввакур. Протокот Аввакун. Под такими наименованиями для некоторых участников скрывается протопоп Аввакум, инициатор раскола старообразцев. Старообразцев, как тоже там написано. Ну и там много вот таких вот выдержек. И то есть хочу ваше внимание обратить на вот такую интерпретацию. Что смеялись очень. Агентство Интерфакс, это очень все смешно, что оказывается наши дети очень плохо знают про царя Давида, что он там, притчи вот эти, что он там с ним, с жабами разговаривал или с кем там еще, и какие он там выводы из этого делал. Вот это очень большой недостаток наших детей, как считается вот руководство это, и вот в связи с этим планируют ввести основу православной культуры. Рекомендую также зайти по этому вопросу. Статья у нас на сайте КПЕ там выложена. Помните все то, что там написано в Ветхом Завете, который, кстати, вот по общению очень многие почему-то не знают, что Ветхий Завет, Пятикнижие Моисеева, это часть Торы. То есть, открывая Ветхий Завет, мы начинаем читать Тору. Вот многие этого не знают почему-то. Для многих это откровением становится. сейчас, 1 сентября, вот это вот все будут нашим детям преподавать. То есть самое чувствительное место наше.
Есть мнение. С другой стороны, учителя могут рассказать, вот это, что из концепции, допустим, что про Синайский поход, а потом уже преподавать и сказать, но нам сказали сдавать экзамены по этому плану, поэтому вы уже знаете это, и теперь учите то, что нам...
Согласен с вами. Могут учителя это рассказать, если они об этом знают. А кто из них об этом знает? Вот понимаете, как осуществляется управление на глобальном уровне? Оно не осуществляется вот прямыми указаниями. То есть вот ты иди рассказывай об этом, а ты вот иди рассказывай об этом. Управление такими вот глобальными процессами, оно осуществляется через вероятностные предопределенности. То есть управляются предопределенностями, не конкретно каким-то процессом, а вероятностной предопределенностью. То есть нам нужно достичь какую-то цель, какие-то разумные временные сроки, и, а как она там уже будет достигнута, либо вот так, либо вот так, либо вот так, это уже вопрос другой. Вот то, о чем вы говорите, да, где-то какие-то учителя, может быть, если он знает концепцию общественной безопасности, он и в рамках этой системы может, конечно, рассказывать там вот о том, о чем вы сказали. Но в основной, в массе в своей, учителя-то будут рассказывать о чем? Преподаватели вот основ православной культуры. Они будут внедрять именно вот эту вот библейскую культуру. А что такое библейская культура? Библейская культура — это противоречие информации по оглашению и информации по умолчанию. То есть по оглашению у нас одно, по умолчанию другое. По оглашению у нас не укради, не убей, а по умолчанию у нас вот смотрел на днях по телевизору выступал господин Гундяев, наш новый святейший патриарх, и рассказывал нам о том, что, как телевидение и радио, как он сказал, навязывает нам неправильные стереотипы, неправильную культуру. И при этом сам стоит весь в золоте, в шитой одежде с золотом, держится за золотой там этот... Как этот он у него называется, там этот посох. Да. Сзади все у него в золоте. И вот он стоит и вот вещает на всю страну.
И что самое главное, по телевизору.
Да. И стоит нам рассказывает по телевизору о том, как телевизор на нас на всех плохо влияет. Вот это и есть вот именно противоречие информации по оглашению, информации по умолчанию. То есть в Библии при желании каждый человек под каждую ситуацию может найти два противоположных, взаимоисключающих друг друга ответа. То есть в одной части он может найти «не убей», а в другой части «не мир я вам принес, но меч». Может найти в одной части «не укради», а в другой части «идите вырежете всех младенцев мужеского пола, разграбьте все имущество» и так далее. То есть я говорю, под любую ситуацию можно при желании найти именно то, что вам нужно. Что и позволяет, собственно, толкователям этого священного писания управлять массами народа именно так, как нужно. То есть толковать так, как это нужно на сегодняшний день, на сегодняшний момент.
Самое интересное, когда вопросы касаются всего вот этого безобразия, православные говорят, вы неправильно понимаете,
да?
Вам нужно идти к батюшке, он вам объяснит, как надо понимать. Да. Вот доходит до такого.
Совершенно верно. То есть,
в прошлом году тоже выступал патриарх и говорил, что сейчас Библия морально устарела, надо бы ее оформить под современный контекст.
Я не слышал этого, что патриарх такое говорил, но то, что ее переписывают постоянно, а за эти столетия сколько раз ее переписывали. Вот, а что касается Корана, вот в дополнение, там изначально было подсчитано число букв. Число букв подсчитано, сколько там в Коран входит. Вот, что и позволяло его сохранять неизменным на протяжении многих столетий. Чего нельзя сказать о Библии, которая даже взять те редакции Библии, которые у нас издаются и которые на Западе издаются, это разные издания. Там разная информация, разные даже части там входят.
Скоро каждая церковь будет ослепить писать Библию.
То, что я говорю, то, что не дается методологии, то это вот именно позволяет в нужной ситуации истолковать так, как это нужно тем или иным силам. В иудаизме, как вы знаете, там это открыто провозглашено, то есть там право толкования Торы имеют только священнослужители, раввины, которые, вот, кстати, тоже интересная была информация, которые раввины, как вы знаете, набираются только из одной ветви иудеев. Это колено левия, так называемое, левиты. Вот раввинами могут быть только левиты. Они одни имеют право на толкование Торы. Если иудею нужно получить ответ на какой-то вопрос, он идет именно к раввину, который ему толкует уже так, как это нужно. Еще одна информация касаемо Голодомора, вот сегодня прошло. То же самое, принцип разделяя властвуй. Я думаю, всем здесь присутствующим понятно, что такое Голодомор, что такое миф о Голодоморе, который создан сейчас. То есть какие-то события, конечно, были. События были действительно трагические. Был голод на Украине, был голод в Поволжье, во многих местах бывшего Советского Союза. И то, как это сейчас преподнесено, и с какой целью раскручивается эта карта. А раскручивается она именно с той целью, чтобы стравить два народа. То есть сейчас это раскручивается в таком плане, что Голодомор это вот был... Украина добивается признания геноцида, что это был геноцид украинского народа. Что такое геноцид? Геноцид – это планомерное уничтожение какой-то этнической группы. США, кстати, признали уже это, что был факт Голодомора. ООН пока не признала, но вот США, еще там несколько стран по просьбе Украины признали факт Голодомора. То есть то, что Голодомор – это был геноцид именно украинского народа. И вот сегодня вот прошла тоже по этому поводу информация. Значит, на Украине был создан музей Голодомора. И в те времена, когда там люди уже не знают, скоро кушать нечего им будет. А огромные средства выделяются вот на памятники жертвам Голодомора, на создание музеев Голодомора. Так вот. Фотографии украинского Голодомора 1933 года, выставленные в музее Голодомора при здании отделения Севастопольской службы безопасности, к Украине никакого отношения не имеют, сообщил РИА Новости депутат Горсовета Андрей Меркулов. Это фотографии времен Великой депрессии в США 1936-1937 годов. В этом можно убедиться, если войти на сайт. Дети на заборе, женщина у дома. Все это Оклахома, Калифорния, но никак не Украина. Это преступление против украинского народа. Попытка подтасовки фактов, навязывание стремления выставить Россию виновной в этой страшной общей трагедии, заявил депутат. Музей Голодомора в Севастополе был открыт по приказу официального Киева 2 марта 2009 года. А целью открытия музея, как заявила пресс-служба Службы безопасности Украины, было стремление рассказать севастопольцам правду о кровавом советском режиме. Ну, то есть, вот вы видите, что не останавливаются ни перед какой подтасовкой фактов ради того, чтобы вот только столкнуть лбами Россию и Украину. И, кстати, результаты свои это приносит. В украинском обществе действительно есть такие тенденции. Есть люди уже, дети воспитанные вот именно на вот этих мифах о Голодоморе, на ненависти именно к России, как к оккупанту, который оккупировал Украину якобы. Хотя если мы начнем в историю вдаваться, то такого государства, как Украина, в историю вообще не существовало. Государство Украина стало существовать как самостоятельное государство вот после 91 года. И как можно было быть оккупантом по отношению
к самим себе, да? Малороссия, конечно.
К самим себе. Ну, тем не менее, вот так вот это раскручивается и навязывается. У меня есть другое предложение. Давайте все-таки как-то переходить уже к каким-то конкретным делам и конкретной работе. Я вот просто предлагаю тем, кто чувствует потребность как-то участвовать в чем-то конкретно, что-то делать, не просто там ходить и разговаривать. Очень много хороших предложений люди приходят, а когда спрашиваешь, а кто это будет делать, по-вашему, они говорят, ну как, ну у вас же вот, вы вот. Вот у меня вот есть хорошее предложение, вот давайте вот сделаем так. Мы говорим, ну давайте, сделайте. Ну как, ну я не могу, у меня там вот какие-то дела, у меня я занят там, у меня, а кто будет делать? Ну вот у вас, вот как, вот у людей, понимаете, такое представление, что у нас там вот, у нас штаб там такой, мы пришли, там роту туда послали, роту сюда послали, вот. Это как Чапаев там картошку раскладывал. Вот. Картошку, конечно, мы можем разложить, но вот так вот, чтобы роту там туда, роту послать.
Скажите, а вот в регионах каких-то, вот вы там Томск, Новосибирск говорили, а в других регионах есть?
Да в регионах у нас много, где есть штабы. Я два региона назвал, это так для примера, не в обиду другим регионам, которые работают тоже.
На сайте только Новосибирск упоминаю.
На сайте, значит, эта информация у нас в открытом доступе, мы ее выкладывать не будем. Для примера, чтобы там никакой конспирологии, какой подозрительности не было, я предлагаю просто любому желающему зайти на любой сайт любой партии политической и попробовать там найти список имена, явки, пароли, грубо говоря. Вот. И мы уже на этом обжигались, и мы тоже не станем выкладывать это, потому что ну, всякие могут быть разные там. Людей и доставать начинают, и названивать, и письма слать, и так далее. То есть, если нужны какие-то контакты с регионами, пожалуйста, пишите в штаб mera@kpe.ru, либо звоните, код 495-930-3571. Звоните, любые контакты мы вам дадим в регионах ваших, там с кем связаться, с кем поговорить, а вот так, чтобы выкладывать в открытом доступе, этого не будет.
Ну понятно, все, вы ответили.
Еще мир во всем мире у нас не наступил. Нужно это тоже учитывать. Так вот, у меня вот такое предложение, чтобы люди, которые хотят действительно уже чем-то заниматься конкретно, давайте подходите, вот у нас руководитель Московской организации, Горбенко Анатолий Юрьевич, Блохина Михаил Анатольевич, он приболел сегодня, не присутствует. Вот подходите к ним, пожалуйста, вот из Москвы, кто, записывайтесь. Именно у нас сейчас мысль такая, в Москве, Москва очень большая у нас, распределить по районам, Москву нужно распределить, и чтобы вести работу именно в школах, допустим, там, где-то там листовки там по своему району распространять, в органы власти своего района входить, где-то приходить там информацию, там с правоохранительными органами работать и так далее. То есть делать это удобнее именно в своем районе. И удобнее, и лучше, и намного эффективнее, поскольку в своем районе вы, вероятно, кого-то знаете, там где-то знакомые, где-то какие-то. То есть здесь в школу легче прийти, когда твой ребенок там учится, а не просто так вот с улицы зашел. Вот. И именно распределить нашу всю организацию, московскую в данном случае, ну и подмосковную тоже, распределить именно по районам проживания и начинать работать по своим районам. Привлекать людей к нам, распространять нашу информацию, потому что сейчас вот вопрос набора численности, он сейчас очень актуален и очень остро стоит перед нами. Потому что готовится учредительный съезд. Примерно вот сейчас планируем в июне, наверное, будет учредительный съезд проведен. После чего нам нужно будет до конца года набрать по стране численность там, ну, около 50 тысяч человек. Там планируется, что меньше это будет, но давайте не будем ждать милости от природы. Рассчитывать именно на 50 тысяч человек, как минимум сейчас. Вот. В том числе в Москве, как один из крупнейших регионов, я думаю, что нам нужно здесь набрать, ну, по-хорошему, 10 тысяч нам нужно Москва, Подмосковье, нам нужно дать. Нам нужно показать всей стране, что у нас здесь работа идет, и что мы здесь все-таки что-то делаем. Потому что, ну, стыдно, честно говоря, смотреть иногда бывает, когда там в Новосибирске организация более многочисленная, чем в Москве.
У меня и ножи.
Ну, там другие, может быть, несколько. Там, если кто не знает, Петров Константин Павлович там баллотировался в свое время на пост губернатора. Набрал там более 10% голосов избирателей без денег, можно сказать, без поддержки средств массовой информации, без всего остального. Просто чисто на донесении вот этой вот информации людям. Когда у людей открываются глаза, они, естественно, начинают уже многое понимать и видеть вокруг. Вот.
А вот как нам открыть глаза? Вот, например, моя мама считает, что я, ну, мягко говоря, одержим сатаной.
Ну, вы не одиноки в этом. Хочу вас поздравить и заверить. Вы в этом не одиноки. Естественно, люди, которые находятся под властью вот этой вот культурной оболочки, вот библейской культуры. Ну, библейская культура, понимаете, я в широком смысле слова это говорю. Это вот вся та культура, которая у нас навязана, которая пришла вот с западной цивилизации, в том числе и наша, которая вот у нас развивалась долгое время. Вот. Если люди видят какую-то информацию, которая не вписывается в их шаблоны, им нужно как-то это все впихнуть вот у себя в голове, разложить, грубо говоря, по полочкам. Понимаете? И если вот, ну, просто живой пример, допустим, слет у нас был вот на Тургояке в этом году. Когда люди просто видят, что там вот стоят палатки, и 500 человек там отдыхают где-то на гитаре, там и проходят мимо и видят, что пьющих-то нету. Вот 500 человек, и никто не пьет. Вот люди это просто увидели, вот у них в голове что-то вот сразу переклинивает, они пошуршали, и сразу у них выдается ответ: секта. Я вам серьезно говорю. Просто, да, просто вот видят, ну 500 человек и не пьют, ну что это может быть, секта, все. А у них когда наклеили этот ярлык, вот, секта, у них сразу все на полочке уложилось, ну все понятно, тогда все нормально, они успокоились и дальше уже пошли. Все. Им все ясно уже про это стало. Вот то же самое, я говорю, когда к людям приходишь, они получают какую-то информацию, которая не укладывается в те шаблоны, которые у них в голове выстроены. Понимаете, они все равно пытаются инстинктивно просто запихнуть вот это вот как-то, наклеить какой-нибудь ярлык, запихнуть в какой-нибудь привычный шаблон. А этот шаблон, это есть, ну, прокрустово ложе. То есть, если эта информация не ложится туда, ее надо либо обрезать как-то, либо обрубить для себя, для того, чтобы вот именно свое психологическое спокойствие поддержать.
Я понял, сделать-то что? Как вот
так? А делать что? Знаете такую пословицу? Вода камень точит. Вода камень точит, понимаете? Если потихонечку доводить эту информацию. Ну, человек один раз получил где-то информацию, согласовал ее со своим мировоззрением. Ну вот пить плохо или хорошо? Ну, человек, ну согласен, плохо. Потом дальше он получает какую-то информацию. Детей там спаивать плохо или хорошо? Ну, плохо. Вот. А то, что потом дальше получает информацию, вот то, что он видит там эти цветастые коктейльчики, все вот эти вот яркие, красивые стоят. На кого это рассчитано? На детей рассчитано. Ну, согласен человек, на детей рассчитано. Потом дальше, если это на детей рассчитано, значит, это наших детей спаивают. Кто это делает? Вот, и, ну, это я просто для примера, понимаете, вот. Получая где-то потихонечку информацию, потому что не все, конечно, способны сразу воспринять вот это, вот то, что им дается. В том числе, скажем, и наш хороший вот один товарищ есть у нас тут в аналитической группе. Вот он тоже рассказывал, как он это воспринимал. Вот он, многие сейчас процентов там 90 людей, которые вот приходят новые, они получили это из лекции Петрова информацию. То есть 90, может быть, даже больше. Посмотрев лекции Петрова, у людей вот все по полочкам разложилось, они вот увидели мир в том свете, как он есть. Вот. А вот этому человеку, вот лекции Петрова, он говорит, я их посмотрел, не воспринял сразу.
Но там на самом деле очень долго.
Потом посмотрел еще раз, не воспринял. Потом почитал работу от матриархата к человечности. Вот. Сейчас она там, от человекообразия к человечности. Вот для него такой подход более оказался более продуктивным, который вот эту вот корку мозговую у него пробил, и все-таки что-то где-то стало вот укладываться. И потом, говорит, пересмотрел еще раз лекции Петрова, и потом уже у меня уже все вот так вот сложилось, все вместе. 2 + 2 = 4, уже понялось. То есть универсального подхода нет. Понимаете, все люди разные. У всех своя психика, своя психология, свое мировоззрение, свои понятия. Универсального подхода нет. Но работать в этом направлении надо. И надо быть готовым, я еще раз повторю, уже говорил неоднократно, надо быть готовым к тому, что вас не все вас воспримут, понимаете, правильно. Не все вас поймут. Кому-то легче, оставаясь в рамках тех стереотипов, в которых он жил. Кому-то легче вот так вот, как он жил, так и жить дальше. Понимаете, если вот человек воспринимает вот эту информацию, которую ему дали, новую, вот эту информацию, кобу, которую мы даем, человек сразу становится перед выбором, а что ему делать дальше? Либо продолжать дальше жить, как он жил, но при этом он уже обладает какой-то степенью понимания, он уже понимает, что он, во-первых, зазомбирован, что это он не сам делает, что им управляют, что его пасут. Но продолжать вот так же дальше жить, потому что это удобно, это привычно, это, ну, все так живут. Либо что-то начинать ему менять, но это работа. Это тяжелая работа. Вот сейчас передо мной человек стоит, который, ну, неважно кто, да, который до того, как получил вот эту информацию, тоже работал официантом в ресторане, понимаете? А официанту что нужно? Официанту нужно прийти и человеку, грубо говоря, в ресторане впарить побольше спиртного. То есть, чем больше он спиртного продаст, тем более он молодец. Тем более, больше он получит зарплаты, тем больше его хвалят. Он говорит, ну а я вот этого не могу, понимаете, больше.
Потерял профессию.
Да, Евгений, да, это тяжело.
Сначала квалификации.
Да, ну время у нас заканчивается. В общем, возвращаясь к тому, о чем я сказал, прошу, очень прошу. Да не прошу, а просто, я думаю, для тех, кто людей понимает, это для них, это для самих нужно. Для кого это не нужно, те изучайте дальше. А для кого это нужно, значит, подходите, вот говорю еще раз. Горбенко Анатолий Юрьевич, это по Москве. Распределение по регионам и по Подмосковью. Всем спасибо.